Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Готов ли Приднестровский регион к получению антиковидных вакцин? И как там планируют организовать кампанию вакцинации? Возвращение учеников в школьные классы после практически года онлайн-обучения и гранты, обещанные приднестровским лидерам. Глава делегации Европейского союза в Молдове Петр Михалко говорит о приоритетах приднестровскому регулированию. И советник избранного президента Белоруссии Светланы Тихановской Франа Квячерка рассказывает о вовлечении молодежи в борьбу против режима Лукашенко. Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Паромная переправа в Малавате, соединяющая берега Днестра, приостановила свою работу из-за сложных метеоусловий и сильного ветра, передает агентство ИПН, ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции. Движение парома возобновится, когда позволят погодные условия. Приднестровская администрация делает противоречивые заявления о доступности вакцин Pfizer и BioNTech. «Мы не готовы хранить вакцину Pfizer. У нас нет холодильных систем, обеспечивающих температуру до минус 70 градусов», заявила глава Департамента здравоохранения региона Кристина Албул. На следующий день после этого Вадим Красносельский сообщил, что заявление Албул не соответствует действительности. «Приднестровье готово к вакцинации. Мы примем любую помощь и гарантируем создание необходимых условий для хранения как вакцины Pfizer, так и других», цитирует Красносельского Тираспольское телевидение. Временно исполняющая обязанности главы Минздрава Молдовы Татьяна Затык сообщила, что ожидается рост количества зараженных COVID-19 примерно на 20%. «Мы вновь активируем стационары, которые закрыли в январе». На заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Аурелию Чокой сказал, что при увеличении случаев заражения не исключено повторное введение некоторых ограничений в стране. Глава внешнеполитического ведомства Тирасполя Виталий Игнатьев сообщил, что в прошлом году Приднестровский регион получил внешнюю помощь для борьбы с пандемией на сумму $330 000. Игнатьев не уточнил, откуда поступили пожертвования, но, судя по сообщениям в прессе, в прошлом году подавляющее большинство помощи поступило от Всемирной организации здравоохранения, делегации Европейского союза в Молдове и западных стран. О помощи из Российской Федерации СМИ сообщали о нескольких партиях тестов и оборудования для проведения анализов. На прошлой неделе в Приднестровье поступила партия гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения, состоящая из аппаратов искусственного дыхания, масок, расходных материалов для концентраторов кислорода и пульсоксикометров. Это событие мельком упоминалось в местной прессе, но гораздо громче сообщали о том, что телекоммуникационная компания «Интерднестерком» помогла перевести оборудование для лечения больных COVID-19, а главный монополист региона компания «Шериф» закупила 20 машин скорой помощи и тем самым обновила практически половину автопарка службы скорой помощи региона. В одной из приднестровских тюрем подтверждено не менее 155 случаев заболевания COVID-19, пишет местная пресса, не уточняя, в каком из пенитенциарных учреждений зарегистрирована вспышка коронавируса. Глава департамента юстиции Александра Тумба сообщила, что большинство случаев заболевания в тюрьме протекает бессимптомно, а в некоторых случаях у пациентов температура ниже 38 градусов. На месте развернут госпиталь, лечением 150 осужденных пациентов занимаются 3 врачей. Заболевшие заключенные получают более обильную пищу, закуплены препараты против ковид и витамины, а в случае необходимости пациенты будут доставлены под конвоем на компьютерную томографию, сказала тираспольская чиновница. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор главных событий на радио «Свободная Европа». Россия готова разорвать отношения с Европейским Союзом в случае значительного ужесточения санкционного режима против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявление сделано после того, как власти ЕС сообщили о подготовке нового пакета ограничений против России после отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Российский надзорный орган Роскомнадзор потребовал от нескольких СМИ, в том числе российского подразделения «Свободная Европа» и телеканала «Настоящее время», удалить все сообщения о планируемых акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Сторонники Навального призывали людей во всей России включить фонарики в своих мобильных телефонах вечером 14 февраля и разместить фотографии этой акции в сети. Роскомнадзор считает, что, информируя людей о таких акциях, СМИ призывают их к участию в несанкционированных демонстрациях и даже массовых беспорядках.
Радио «Свободная Европа» в Молдове стремится сообщать вам самые важные и интересные новости и информацию. Вы можете помочь нам стать лучше, ответив на вопросы. Займет это около 5 минут. Опрос размещен на нашем сайте europalibera.org. Вы также можете связаться с нами, написать свои предложения и комментарии в социальных сетях. Посол России в Молдове Олег Васнецов принял участие в работе коллегии внешнеполитического ведомства Тирасполя. Заседание состоялось в онлайн-формате. В своем выступлении посол рассказал о решающей роли миротворческой миссии во главе с Россией в деле поддержания мира на Днестре. В свою очередь посол по особым поручениям российского МИДа Сергей Губарев направил в Тирасполь подразделение по случаю Дня дипломатического работника, в котором он отмечает, цитирую, «С первых дней своего создания МИД Приднестровья включился в решение важнейшей задачи – отстаивания интересов, да и самого существования ПМР. Надеюсь, что после успешного преодоления пандемии возобновится практика хорошо зарекомендовавших себя стажировок приднестровских дипломатов в МИД России», цитирует Губарева, приднестровская пресса. Москва не раз заявляла, что поддерживает территориальную целостность Республики Молдова, но посол России и многие другие российские чиновники регулярно участвуют в мероприятиях, организованных приднестровским руководством, и всякий раз подчеркивают, что и каким образом Россия поддерживает Приднестровский регион. Олег Васнецов участвовал и в прошлом году в работе коллегии внешнеполитического ведомства Тирасполя, но тогда Министерство иностранных дел Молдовы вызвало Васнецова и потребовало от российских дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, воздержаться от участия в мероприятиях, организованных Приднестровской администрацией. В этом году кишиневский МИД никак не отреагировал на действия российских дипломатов. С 15 февраля все школьники и студенты Приднестровья вновь вернутся за парты в свои учебные заведения. В классах будет не больше 5 уроков в день, остальные предметы будут, как и раньше, преподавать удаленно. В течение 2 недель учебные заведения тестировали новый режим. На занятия в классы приходили только ученики начальных и выпускных классов и студенты выпускных курсов. Роста заболеваемости не произошло, и поэтому решили открыть для всех школы, лицеи, колледжи и вузы. Наш тираспольский корреспондент Сергей Урсул спросил у студентки Светланы, как прошло возвращение в учебные аудитории.
Вернулись в родной дом, я бы так сказала. Когда вернулись именно в аудитории, вообще небо и земля. Отвыкли от учебы, очень сильно отвыкли. Когда вернулись, уже честно почувствовала вкус жизни, почувствовала, хоть что-то происходит. Слышно преподавателей, очень сложно перестроиться с того режима. Вот честно, я еще ни разу за эти 2 недели не приступила к домашним заданиям, потому что просто не привыкла. И тяжело, потому что тот формат, который нам тогда предлагался на дистанционке, это постоянные рефераты, он изменился, но при этом остался прежним. Кто-то также продолжает вести онлайн, это возрастные преподаватели, у них был такой вариант. И мы должны также по реферату в день им отправлять или что-то подобное. Но, честно, стало жить легче. Я в первый день, когда вышла, мне показалось это странным. Опять аудитория, опять преподаватели, опять студенты, я их всех вижу, а не так, что я одна в зуме.
Экзамены в этом году будут сдавать только выпускные классы, остальные перейдут в следующий класс с учетом итоговой оценки в успеваемости.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил, что 15 февраля начнут принимать заявки от неправительственных организаций и инициативных групп на получение грантов для реализации социальных проектов. Всего на эти цели предусмотрено 3 миллиона местных рублей в приднестровском бюджете, которые формируются за счет налоговых отчислений работающих граждан. В регламенте получения грантовой поддержки говорится, что некоммерческие организации, которые на момент подачи заявки финансируются за счет средств иностранных государств, в том числе России, а также за счет международных организаций ВОЗ, ПРООН и иностранных граждан, гранты не получат. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, на что стоит просить гранты у приднестровского лидера.
Для какого-то развития клуба для молодежи старше за 20. Ну, чтобы было открыто какое-то заведение, именно бесплатный вход, там чай, кофе, игры, как интересные спортивные залы. Вот. Что-то такое, большой какой-то комплекс.
Ну, молодые семьи сами по себе, знаете ли. Я вам не могу отвечать на такие вопросы, я просто не задумываюсь об этом.
Уезжают за границу, потому что там больше возможностей. И как это исправлять пока что? Лично у меня идей нет.
82-й дом, чтобы сделали нам, чтобы дорогу хорошую. Дорога плохая. И подъезды тоже, ямы, вот это. Мы хотим, чтобы нам штукатурили, делали хорошо.
Не знаю, но я бы открыл бы в школе, допустим, борьбу, потому что я увлекаюсь этим видом спорта и хотел бы, чтобы его где-то хотя бы преподавали, не только в спортивных комплексах. Еще в школе хотя бы детей учили маленьких.
Хотим облагородить город еще лучше. Там в центре облагородили красиво, а мы здесь, окраина, хотим тоже. С маршрутками очень плохо вечером, вообще не добраться.
Не знаю, пенсию повысить людям, может, старикам, чтобы они немножко достойно жили. Ну, не меньше 1500 должен каждый получать, пенсионер. То 700 получает, то 800. Ну, 1000 рублей надо добавить, я думаю.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Глава делегации Европейского Союза в Молдове Петр Михалко считает, что коррупция по-прежнему острая проблема молдавского общества. Европейский дипломат подчеркивает, что граждане должны поверить в настоящую реформу системы юстиции, независимость правовых институтов и верховенство закона для всех. В беседе с Валентиной Урсу Петр Михалко коснулся и темы приднестровского урегулирования.
Поговорим о Приднестровье. Евросоюз – участник переговорного формата 5+2. Одни критикуют этот формат, другие хвалят, утверждая, что лучшего механизма пока не придумано. Что вы думаете и о формате, и о процессе приднестровского урегулирования?
5+2 – вполне подходящий формат для переговоров по урегулированию приднестровского конфликта. Европейский Союз неоднократно заявлял о своей позиции. В основе решения конфликта должен быть принцип суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Мы продолжим участвовать в этом процессе, продолжим оказывать поддержку посредством нашей программы по укреплению мир доверия, которая, я считаю, эффективна.
Европейская интеграция Республики Молдова произойдет с или без Приднестровского региона?
Здесь никаких сомнений быть не может. Республика Молдова – наш цельный партнер. Соглашение об ассоциации применяется на всей территории Республики Молдова, и так будет и впредь.
Территорию Республики Молдова и нашего Софии.
Наибольшая доля приднестровского экспорта поступает на европейский рынок. Как вы это объясните?
Европейский рынок важен как рынок главного торгового партнера Республики Молдова, в том числе и для граждан и компаний из приднестровского региона Республики Молдова.
Могут ли хорошие отношения Республики Молдова с Европейским Союзом не понравиться России? Когда было подписано соглашение об ассоциации, Москва с опасением заявляла, что страны, ставшие членами Восточного партнерства, будут стараться быть как можно ближе к Европейскому Союзу.
Республика Молдова является суверенной страной и имеет право на развитие сотрудничества и отношений с другими странами, в данном случае с Европейским Союзом. И то, как поступили с Республикой Молдова, в том числе экспортные санкции со стороны Российской Федерации, после подписания и применения положений соглашения об ассоциации, соглашения о свободной торговле, санкции были несправедливыми и совершенно необоснованными.
Сколько составляет на сегодня поддержка Европейского Союза?
Нужно уточнить, за какой период. За последние 10 лет более 1 миллиарда евро или 20 миллиардов лиев в виде грантов, поступивших в Молдову из двусторонних и региональных фондов. Есть и дополнительные ресурсы. Например, региональная программа для мэрии и регионального развития. Существуют трансграничные программы, по большей части с Румынией, которые способствовали значительному развитию инфраструктуры. Также речь идет о финансировании, которое поступает через Европейский инвестиционный банк или других партнеров, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Например, Банк Евросоюза выделил Молдове 850 миллионов евро. Это инфраструктуры, проекты, дороги, системы водоснабжения или управления отходами. То есть это крупные проекты. Плюс к этому каждая страна Европейского Союза разрабатывает двухсторонние программы, в рамках которых реализуется множество проектов. Наряду с проектами, финансируемыми Европейским Союзом, Германия поддержала множество проектов, которые были высоко оценены людьми, так что со всей Европы идет серьезная поддержка. Посол Петр Михалко, глава делегации Евросоюза в Молдове.
В эфире Радио Свободная Европа.
На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения решит, давать ли экстренное разрешение на применение вакцины AstraZeneca. Именно эту вакцину против коронавируса получит бесплатно Молдова и другие бедные страны через международную платформу COVAX. Основная комиссия экспертов ВОЗ уже заявила, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна, несмотря на сомнения, высказанные рядом стран. Власти Молдовы уверяют, что сделали все возможное для начала кампании иммунизации и ждут вакцины. Каковы планы Приднестровской администрации на этот счет и как планируют организовать вакцинацию в Республике Молдова, расскажет Юлия Михайлова.
Заявление Приднестровской администрации о доступности вакцины Pfizer-BioNTech противоречивы. Цитирую, «Мы не готовы хранить вакцину Pfizer. У нас нет холодильных систем, обеспечивающих температуру до минус 70 градусов. Другие вакцины, которые нужно хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов или при минус 18 градусах, мы готовы принять», заявила глава Департамента здравоохранения региона Кристина Албул местному телеканалу ТСВ. На следующий день после этого Вадим Красносельский сообщил, что заявление Албул не соответствует действительности. Цитата Красносельского. «Приднестровье готово к вакцинации. Мы примем любую помощь и гарантируем создание необходимых условий для хранения как вакцины Pfizer, так и других». Приводит слова Красносельского Тираспольское телевидение. Чуть раньше, в этом году, Красносельский уверял, что 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» поступят в регион. Приднестровский лидер говорил об этом в начале года, но с тех пор ничего не было сказано о сроках, в течение которых российскую вакцину может получить Приднестровье. Молдавский Минздрав объявил, что ожидает более 24,5 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech и более 260 тысяч оксфордской вакцины AstraZeneca. Часть этих вакцин предназначены для Приднестровья. Кроме прививок по программе COVAX, Молдова также ждет безвозмездной помощи от Румынии. Это 200 тысяч доз. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелию Чукой во вторник сказал послу Российской Федерации Олегу Васнецову, что Республика Молдова будет использовать широкий спектр вакцин при условии их обязательного одобрения внутри страны. И в приоритете будут вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом.
среду, 17 февраля, Радио «Свободная Европа» организует очередные дискуссии в рамках проекта «Антиностальгия. Взгляд в будущее». В этот раз мы поговорим об активности молодежи и электоральных процессах, о голосовании молодых избирателей. По статистике, на выборы в Республике Молдова ходят только 25% от общего числа молодежи. Дискуссии на эту тему будем транслировать в прямом эфире на нашем сайте и на нашей странице в Фейсбуке. Не пропустите. Начало в 18:00. Наша коллега Лина Грыу говорила об этом с Франаком Вечеркой, советником избранного президента Белоруссии Светланы Тихановской. Послушаем фрагмент интервью о злоупотреблениях режима Лукашенко, невозможности вернуться в прошлое, о будущем страны и о вкладе молодежи в борьбу за перемены.
Ну, никто не сделает революцию за самих белорусов. Понятно, что все решается в Минске, в Гродно, в Бресте, в белорусских городах, но внешний фактор имеет огромное значение, потому что это делегитимизация режима. Изолируя его, не признавая его, он теряет свою власть. По-другому, это поддержка СМИ, активистам, гражданскому обществу, новым инициативам. Это то, что делают какие-то институциональные фонды, международные организации. Ну и в-третьих, это справедливость. Вот то, что в Беларуси пропало, законность. В Беларуси нету закона, суды не работают по законам. Международные инстанции, универсальная юрисдикция, стратегические судебные процессы, это strategic litigation по-английски, международные суды – это все инструменты притянуть к ответственности виновных в нарушении прав человека. Это конкретные вещи, инструменты, которые весь мир может делать. Потому что сейчас мы живем в 21 веке, ни одно государство не существует в полной изоляции. Для Лукашенко очень важно торговать. Ему очень важно, чтобы его признавали. И теперь, после событий в августе, Лукашенко максимально изолирован. Это чувствует номенклатура, это чувствуют силовики, это чувствуют бизнесмены. Поэтому мы уже обратный отсчет его власти уже запущен.
Молодежь и выборы. Насколько изменилось отношение молодежи к электоральным процессам, к участию в каких-то феноменах, которые происходят в обществе после выборов? То есть что было до августа и что сейчас?
Да, произошла такая политизация разных групп населения, которые активно не участвовали. Пенсионеры. Они организовывают сейчас и свои марши, и свои какие-то группы. В Вайбере выстраивают свои сети, там коммуникации, чаты районные, которые бывают более активны за молодежные. И студенчество, которое было вот такой двигающей силой, особенно в первые месяцы протеста вот этих маршев. Что мы пробуем сделать? Мы пробуем их организовать в какие-то структуры, которые будут более устойчивые. Потому что мы имеем инициативу, мы имеем энергию, но мы не имеем устойчивости. И Лукашенко вот этими арестами, он парализует вот эти новые структуры, эти ячейки, которые появились в обществе. Они зачем это делают? Они делают, чтобы нейтрализировать и не дать гражданскому обществу выстроить свои собственные какие-то сети коммуникации. Любая диктатура, она заинтересована, чтобы общество было пассивно, деполитизировано, не ходило на выборы. Но вот с августа месяца это изменилось навсегда. Почти 80% знают о протестах, абсолютное большинство их поддерживает, многие более активно, некоторые менее активно. Но чего мы добились, что каждый белорус теперь интересуется политикой, и абсолютное большинство готовы в этой политике участвовать.
Ну, Франак, объясните, почему вот молодые люди, которым ну, не совсем много лет, они всю жизнь жили вот в этой вот спокойной, сверху спокойной атмосфере, где ничего никогда не происходило. У них были смартфоны, была хорошая еда, было тепло в доме и так далее. И вдруг им захотелось свободы. То есть что это? Почему вот такое вот изменение? И это произошло очень быстро.
Я думаю, что много факторов наложилось. Первое – это COVID. Он создал такую критическую ситуацию, до которой власти не были готовы. Они полностью провалили вот эту пандемию, говорили, что вируса нету, люди умирали, болели люди, никто их не защищал. А второе – это технологический прогресс, потому что у людей появились альтернативные системы обмена информацией. У людей появился Telegram, появился YouTube. Именно Telegram и YouTube создали инфраструктуру для альтернативных СМИ. Потому что Лукашенко, он инвестировал все 26 лет в традиционный телевизор, обычные телеканалы, а сейчас телеканалы никому не нужны, потому что все есть в Телеграме. И эта инфраструктура дала возможность информации обмениваться. А третий фактор – это возможность людей собирать самим деньги, фонды солидарности. Сначала начался все с коронавируса, бай-ковид. Они собирали деньги для докторов, на маски, на аппараты вентиляции легких. А потом эти фонды стали собирать деньги на репрессированных, на арестованных, на оплату штрафов. А когда женщины объединились, власти недооценили женщин. Да? И женщины, во-первых, стали лидерами протеста, а во-вторых, начали организовывать свое собственное движение. Это куча-куча ошибок власти, куча промахов, что они недооценили, не поняли, что и помогло, аккумулировало вот этот мобилизационный эффект в обществе.
Ну, может быть, возможен обратный отсчет, то есть вот эти репрессивные меры, может быть, они сработают? Это я как адвокат дьявола сейчас.
Абсолютно возможно. Возможно, сработают, и, возможно, они все закатают под асфальт, но это возможно удерживать временно. Это возможно удерживать месяц, два, три. Но когда ты закручиваешь гайки, механизм валится намного быстрее. Они сейчас перекрутили гайки. Они сейчас просто выбегают милиционеры из машины на улице вечером в воскресенье и забирают всех, сотню человек, не разбираясь, есть там акция или нету акции. Это такой сталинизм. Сталинизм чистой воды. Репрессии, которых Восточная Европа не видела последние полвека. И вот это перекручивание гаек, оно и приведет Лукашенко к ошибкам, которые приведут к развалу всей этой системы. Закатывать под асфальт можно, но все равно все живое через асфальт тоже пробивается. И здесь только вопрос времени, когда режим рухнет.
По-вашему, сколько времени?
Ну, я говорю, что мы точно увидим перемены до лета. Это связано с экономическим фактором. Эксперты прогнозируют, что вот этот эффект от санкций, эффект от кризиса и плохого управления до мая будет проявляться. Плюс люди снова начнут выходить в теплую погоду на улицу. Плюс международная поддержка усилится, мы надеемся. И к маю, к июню у властей не будет другого выбора, чем идти на какие-то уступки и начинать освобождать политзаключенных.
Еще один аспект, я думаю, это региональное влияние какое-то. С 2014 года мы видели Украина, Майдан. Все это, опять же, молодые люди видели по интернету. Потом была Болотная в России. То есть у меня такое ощущение, что есть какая-то катализационная связь между вот этими протестами. Вот протестные настроения, они приходят из Украины, все это смотрится в Белоруссии, все это видится в России и так далее. То есть вы видите какие-то параллели между тем, что произошло в Беларуси летом. И вот тем, что происходит сейчас, акции про Навальный, Фри Навальный в ТикТоке, большая волна протеста на уровне молодежи в России. Это может как-то быть инспирировано с белорусской стороны, скажем так?
Все проникает друг в друга. Информационное пространство живое. И поэтому, когда люди в России наблюдали за акциями в Беларуси, конечно, они вдохновлялись. Но белорусские протесты вдохновляли весь мир, не только Россию. Поэтому и эффект от этих протестов может быть намного глубже и больше, чем просто там акции в России. Но контекст это очень разный, ситуации разные. В Беларуси мы уже победили на выборах, а в России они пока что выходят за Навального. Поэтому, конечно, формы похожие, люди, технологии используют похожие, но и есть огромные разницы. Я все-таки думаю, что природа этих протестов очень отличаются. И как бы там ни говорили, но у белорусов намного больше шансов на победу революции, чем теперь у России. Может быть, я и пессимистично скажу, но мы на самом деле уже победили, мы уже вот так нам до победы. Конечно, россиянам очень сложная ситуация и совсем другая.
Когда вы думаете, будет возможным возвращение Светланы Тихановской, избранного президента, в Беларусь, в Минск?
Я думаю, что как только начнутся переговоры и начнут освобождать политзаключенных, появится безопасность возвращения, она сразу вернется. Возвращаться сегодня – это возвращаться в тюрьму. Это не имеет смысла, это никому не поможет. Лукашенко пока что пробует сделать реванш, делает зачистку любых инициатив и активистов. Тихановская в розыске, я думаю, что по целому ряду статей. Поэтому возвращение ее сейчас нецелесообразно.
Скажите, что бы вы сказали Лукашенко, если бы была возможность встретиться с глазу на глаз?
Я бы сказал, что уходи. Уходи, потому что народ требует, народ просит, и от этого всем будет проще, лучше и спокойнее.
Это была беседа Лины Грыу с Франаком Вечеркой, советником избранного президента Белоруссии Светланы Тихановской. Полную версию интервью можно посмотреть и почитать на нашем сайте, а в среду в 18:00 мы ждем вас в прямом эфире. Поговорим о роли и активности молодежи на выборах и при принятии решений.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».